Театр у вас дома.
Альбина Гумерова. Повесть о Розе.
Часть вторая.
Хорошо спит?
Очень плохо. Она, можно сказать, совсем не спит. Я не знаю, что с ней делать.
Роза вытянулась в струнку и прислушалась.
Что?
Она проснулась.
Да не, тихо же.
Роза соскочила с места. Анвар пошел за ней.
Она даже 20 минут не спала. И так постоянно.
Анвар взял на руки свою дочь и принялся качать ее. Он ходил взад-вперед по комнате, останавливался и пружинил коленями. Постепенно девочка успокоилась. Анвар улыбался дочке своей усатой улыбкой, но было в этой улыбке что-то бесценное. И показалось оно Розе до боли знакомым.
Мне Анвар так не улыбался. Я не видела его отцовских глаз, не слышала отцовского голоса. И мне очень захотелось побыть его дочерью.
Анвар стал отцом только что. Теперь, когда на его руках девочка успокоилась, в нем пробуждалось все прекрасное, чем наделил Бог мужчину.
С женщинами он мог поступать, как ему вздумается, но он всегда возвращался бы к одной, к самой своей любимой. Никогда бы не изменил, не обидел, не предал, не бросил. И любил бы бескорыстно, ни на что не рассчитывая.
Роза осторожно понадеялась, что у ее дочки все это будет. И вся засветилась от этой мысли.
И как бы ни сложилась жизнь, отец всегда будет держать дочь на руках. И от его голоса придет покой. А из слов в руках Анвара. И с ней никогда ничего плохого не случится.
Роза ощутила ноющую боль в сердце и вдруг поняла, что любит Анвара и своего ребенка как нечто целое. Она смотрит на них, и ей не представляется, как они могут жить по отдельности и как их можно любить по отдельности.
Ты уже водила ее в баню?
В баню? Нет, я купаю ее дома, на кухне. Разве такую маленькую можно в баню?
Нужно. Я, кажется, знаю, что ее так беспокоит. Я истоплю баню, и мы попарим ее там.
Вскоре двор наполнился дымом и тем особым уютным запахом, который исходит от бани. Анвар нашел в сарае веники и замочил их. Они пошли туда втроем. Разделись предбанники. Девочка очень скоро начала хныкать, а когда Анвар шлепнул ее веником, разразилась плачем.
Нужно вывести щекоту. У нас у старшего так было. Потом в баню сводили, и все прошло.
Они были в бане, как настоящая семья, будто давние муж и жена. Только ребенок занимал их внимание.
Держи так. Подай.
Потом выносили девочку в предбанник подышать.
Сцеди немного молока.
Роза взяла кружку, нажала на грудь, и много-много тончайших струй брызнули из нее. Они шумно вспенивались в кружке. Анвар смочил марлю Розиным молоком, расправил и положил ребенку на спину, и когда они снова вошли в баню, принялся шевелить эту марлю в разные стороны. И из распаренной детской кожи полезли жесткие волосяные иголки. Он убирал каждую, рассматривал и ощупывал детскую спину. Роза хотела унести девочку из уже невыносимой жары, но Анвар был беспощаден. Сам он покраснел, они с Розой снова и снова выносили дочь в предбанник и отдыхали там. Наконец все кончилось. У Айслу даже корочка с головы отпала. Они успокоили девочку и завернули в большое махровое полотенце.
Мойся спокойно. Мы там сами справимся.
И пошел, совершенно голый по двору, босиком по колючему уже весеннему снегу, и от его тела торопливо и густо шел пар, мгновенно теряясь в весеннем воздухе.
Я одна. Удивительно, что не нужно никуда спешить.
Она взобралась на полку, распустила волосы и стала похожа на русалку. Гребень медленно спускался вниз по розовым волосам. Вспомнилась мама, их банные дни, мытье головы.
Только сейчас поняла, что помимо физической усталости мне не давало покоя то, для чего я захотела ребенка. Желала спастись сама, думала о себе, как бы не сойти с ума среди постоянной тишины. Но ребенок не спасение от одиночества, не пропуск в безграничное счастье, а слияние двух людей, которые хоть на мгновение полюбили друг друга.
Анвар сидел на Розиной кровати, тихо покачивая дочку, когда Роза вошла.
Она, наверное, сейчас проснется. Ты покорми ее, а я пойду тоже помоюсь. Я там тебе чаю в термосе заварил.
Роза дала ему чистое полотенце, и когда он вышел, рухнула на кровать. Мокрые волосы раскидались по подушке, глаза закрылись, но Роза старалась не спать, ведь Анвар мог уйти так же тихо, как пришел. Роза вздрогнула, было тихо. Она так и не покормила ребенка и впервые проснулась не от детского плача, а от чего-то родного и колючего на шее. Анвар взял Розу на руки и отнес в другую комнату. Роза сильно похудела за этот месяц, и тело ее походило на девичье. Анвар торопился и не целовал даже. Она не знала. Оказывается, возможно, с наиглубочайшей нежностью отзываться на любое прикосновение и даже на взгляд.
Еще поцелуй, и я просто рассыплюсь, как бусы.
Комната и весь мир застыли перед их любовью. Айслу стала спокойнее, хорошо спала и ела с аппетитом. Но Роза забеспокоилась сама. Каждый день она мучилась ожиданием Анвара. Первые дни ей даже нравилось ждать его. И, не дождавшись, она не расстраивалась и засыпала с улыбкой.
Потому что завтра будет новый день и придет новый вечер, в котором неожиданно появится Анвар.
Она прислушивалась к звукам во дворе и голосам, что доносились с улицы. Прошел почти месяц. Люди задышали и оживились. Среди умирающего снега видно стало землю. Но вечера были еще зимние, и Анвара в них не было. А когда однажды он пришел, вместо того, чтобы кинуться ему на шею, Роза встретила его сердито и неприветливо. Они искупали и уложили ребенка.
Ты была в поликлинике?
Да.
И сколько вы прибавили?
550 грамм.
А что так мало?
Врач сказала, это нормально.
А мои дети по килограмму каждый месяц прибавляли, а то и 200 кило.
Он встал и притянул к себе Розу. Поцеловал, как печать поставил, но Роза никак не отреагировала на его поцелуй.
Эй, ты чего это? Я так рад, что на старости лет у меня родилась дочка. Дочек у меня еще не было. Пусть будет маленькая и миленькая, как ее мать.
И они пошли в детскую. Анвар сел возле кроватки, положил на нее свою смуглую руку, на которой убийственно блеснуло обручальное кольцо. Роза подошла к Анвару и села рядом, чуть касаясь его плеча. Прикрыла ладонью руку Анвара, чтобы не видеть кольца. Таислу проснулась навстречу родным голосам. Роза хотела было поменять ползунки, но Анвар сам взял дочку, и Роза мгновенно все ему простила.
В обращении с ребенком у Анвара не было неуклюжей растерянности, которая есть у мужчин в первое время. Он справлялся со знанием дела, будто всю жизнь работал не машинистом электропоезда, а нянечкой.
Роза кормила девочку, и Анвар смотрел на них. А когда он взял сытую дочь на руки, Роза вся прижалась к нему, и ей вновь захотелось быть его дочерью, быть его женой. Вдруг Анвар взглянул на часы и засобирался.
Ух, сегодня, кажется, не успеем.
Он вышел на веранду и принялся натягивать сапоги. Роза едва сдержалась, чтобы не броситься к его ногам. Ей хотелось вцепиться в этот сапог, стащить его, запереть двери и оставить Анвара. Она долго еще сидела на полу в прихожей, уставившись в одну точку. В марте Анвар бывал часто, и Роза накрепко привязалась к нему. Однажды он не заходил дня четыре, не брал телефон, и она даже немного состарилась, ожидая его.
Ты такая уставшая. Я тебе помогаю, как могу. В чем же дело? Может, ты переоценила себя? Ребенка растить — это тебе не хухры-мухры.
Да? А я-то думала, хухры-мухры, как у нас с тобой.
Не, у нас с тобой шуры-муры.
И он крепко обнял ее.
Когда ты здесь, вся моя усталость проходит. Когда ты рядом, мне кажется, что я все делаю правильно, и что я хорошая мама.
Конечно, ты хорошая мама.
Когда ты рядом, я даже крепче люблю Айслу. Я хочу еще от тебя детей.
Анвар не придавал значения Розиным мечтам. И она вдруг с ужасом поняла, что он не видит в ней ничего, кроме просто женщины. Детские вещи теперь сушились под солнцем. Жара напала на землю. И Роза была просто мамой, не женщиной. Потерялась, растерялась в материнстве. В июле Айслу исполнилось 5 месяцев, и Роза повела ее в поликлинику.
Вы прикармливать начали?
Пытаюсь, но она выплевывает.
Настаивайте, вы же не будете всю жизнь грудью кормить?
Педиатр разложил Айслу на столике, послушала.
Так, а она у вас переворачивается?
Нет, я сама кладу ее то на живот, то на спину.
Плохо. Их же пора самой. Так, возьмите в регистратуре талончик, идите к невропатологу.
Невропатолог повертел ребенка в руках и выписал направление в республиканскую больницу.
У девочки гипертонус. Не волнуйтесь, это часто случается. Радуйтесь, что летом нет очереди, и вас, скорее всего, положат через неделю. Люди по полгода ждут, чтобы туда попасть. Вам назначен массаж, физиолечение, укольчики поделают. Ребенок оживет. Позвоните в приемный покой и спросите, когда можно подойти. Вы сами должны анализы собрать. Вот список.
А нельзя ли мне сдать все на месте? Моя поликлиника так далеко от дома. На электричке надо ехать 4 станции.
Без анализов вас не положат. И что это за капризы?
Мне не с кем ребенка оставить.
Мы знаем, что вы одна, мы заметили. Но попросите, я не знаю, соседку, чтобы посидела с ребенком. Это нельзя откладывать. Физическое отставание может повлечь за собой умственное.
Через неделю все справки были готовы. Роза вызвала такси и через час оказалась в приемном покое. Пока она застилала постель, подошла детский невролог Надежда Валерьевна.
У нас совсем все плохо.
Врач рассматривала ребенка, прощупывала ручки, ножки. Это была женщина с высокой грудью, чуть полноватая. Если бы не плюсовые очки, которые очень упрощали ее, эту женщину можно было бы принять за оперную диву. Даже ее прическа, сотворенная из рыжевато-красных волос, была высокая, какая-то театральная.
Почему же плохо? Бывает хуже.
Надежда Валерьевна ощупала Айслу родничок и вдруг увидела ее детское лицо. Брови врача тут же вылетели на лоб за пределы очков, будто чайка крыльями взмахнула. И через секунду опустились и почти сошлись на переносице. Она приложила к ребенку холодный кругляшок и стала передвигать его по маленькому телу. Глубоко задумалась. Затем, очнувшись, она обнаружила, что фонендоскоп висит у нее на шее. Врач вставила трубки в уши, затем сняла и вставила снова. И еще раз послушала ребенка.
С моей дочкой все нормально?
Я? Ох, я зайду позже. Располагайтесь пока.
Утро начиналось с массажа. Просторный кабинет с окном под потолком и две массажистки. Когда младенцы лежали на кушетках, массажистки садились будто за рояль и принимались почти синхронно массировать детские тела.
Айслу и правда стала оживать. У нее даже аппетит улучшился. На улицу не выпускали, поэтому приходилось закрывать двери от сквозняка и стоять с дочкой у раскрытого окна.
Окна выходили на дорогу, и Роза видела, как подъезжают машины, как папы, бабушки сменяют лежащих в больнице мам, как на улице идет обычная летняя жизнь, и солнце ласкает всех.
Анвар, наверное, стал уже совсем черным от солнца. Как блестят, должно быть, его угольные глаза среди этой жары. Ах, если бы он появился здесь.
Вошла Надежда Валерьевна.
Так, закройте окно. Ребенка простудите. Я выписала вам лечебную смесь. Будете прикармливать. Одно грудное кормление заменяйте смесью. А у вас бутылочки есть?
Только для воды.
Так, скажите мужу, пусть привезет. С тремя дырочками соски. Сегодня же пусть привезет.
А внизу не продают?
Внизу не продают. Скажите мужу, пусть привезет.
Хорошо, скажу. Разве вы не видели в нашем свидетельстве прочерк в графе «Отец»?
О, Боже. Сейчас многие так делают. И это даже нормально. Жить вместе и не быть мужем и женой. Ой. И прочерки в свидетельствах ставят, и в садик ломятся без очереди, как матери-одиночки. Чтоб все их жалели. Да. Мать-героиня прям.
По какому праву вы со мной так разговариваете?
Айслу захныкала. Роза присела на кровать и дала ей грудь. Душа нестерпимо заболела. Слезы закапали на детское лицо. Надежда Валерьевна присела на краешек кровати и сняла очки. Глаза ее чуть уменьшились. Надежда Валерьевна придвинулась к Розе и взяла ее за плечи.
Вас когда-нибудь брили на лысо?
Тихо-тихо, успокойтесь. Простите меня. Мне показалось...
А меня брили. Вы знаете, как себя чувствует девочка совсем без волос? Я сразу поняла, что меня никто никогда не полюбит. Я будто умерла тогда. Каждый день...
Роза положила ребенка на кровать, но врач взяла девочку на руки. Розе сделалось душно. Она раскрыла окно, села на подоконник, свесив ноги на улицу, и распустила волосы.
Я с тех пор не стриглась никогда.
Так, слезьте с окна. Я прошу вас, слезьте с окна. Так, я вам приказываю.
Я вам приказываю, отпустите нас домой. У меня там собака от голода подохнет.
Надежда Валерьевна положила девочку, обхватила Розу за талию и потянула на себя.
Все. Ну, не стыдно вам? Ну, не стыдно?
Ой-ой-ой.
Не стыдно. Я ненормальная, вы не знали? Я училась в интернате для дураков.
Надежда Валерьевна подала Розе руку и помогла встать.
Долго нам еще лежать?
Ну, надеюсь, между нами такого больше не произойдет, да? Ну, еще недельку полежите, а там мы посмотрим.
Роза ждала, когда же пройдет неделька, и они с дочкой покинут это место. Как было бы прекрасно, если бы Анвар приехал за ними, как тогда в роддом. Отвез бы домой, остался бы с ними хоть на день.
«Можно мне съездить домой?»
– спросила Роза на очередном осмотре. И Надежда Валерьевна отпустила ее.
«Можно.
Спасибо».
Роза не помнила, как вышла на оживленную улицу. В уши влетали обрывки разговоров, шум улицы, цокот каблуков. Вдруг ей послышался баритон Анвара. И Роза бросилась на этот звук. Лица, которые ей попадались, сквозь которые она бежала, превращались в одно большое лицо. Все шумы притихли перед голосом Анвара. Весь город говорил шепотом. И когда Роза, как ей показалось, добралась до любимого, он взял ее на руки и долго укачивал. Она немного успокоилась.
Какая станция? Какая станция?
Роза выбежала из вагона и понеслась к самому началу поезда. Но в кабине сидел чужой машинист.
Он все равно захочет увидеть. Не меня такая Слу. Он очень ее любит. Он позвонит. Или просто придет. Неожиданно. Как тогда, в феврале.
Грудь тянула Розу к земле. Молоко давило так, что сердце захлебывалось в нем. И слезы текли молочные. В воздухе висела преддождевая свежесть. Розе было зябко и больно. Дома она прошла на кухню, сняла майку и принялась сцеживать прямо в раковину. Молоко клацало, как ключи в пустом коридоре. Дождь билась о крышу, которую крыл Анвар. Роза вышла во двор босиком и мгновенно промокла. Она никогда еще не стояла под дождем с голой грудью. Небо, земля, воздух – все было черным. А Роза по-зимнему бела среди окружающей летней черноты. Земля делалась мягкой, настолько мягкой, что стала поглощать Розу. Ноги ее по щиколотку утонули в земле. Роза пошевелила пальцами и чпоком высвободила сначала одну ногу, затем другую. Нужно было сходить в баню, сполоснуться теплой водой, выпить горячего чаю, завернуться в одеяло и выключиться из этой жизни. Но Роза будто бы смирилась с холодом и почему-то решила, что не заслуживает спасительного сна в своей кровати. Ребенком Роза не раз спрашивала у папы.
Почему идет дождь?
Небо прохудилось. Заштопать надо. Потому что ягодки и цветочки пить хотят. Потому что великан только что проснулся. Ему мыться надо.
Однажды ответил.
Это Бог плачет.
С тех пор я считала, что бывают дни и ночи, когда плачет Бог.
Женщина легла и прикрыла лицо и грудь руками, потому что у самой земли дождь причинял боль. Он усилился настолько, что Роза перевернулась на живот и лежала так какое-то время. Но вдруг дождь стал ласковым, теперь он гладил по спине, и когда Роза вновь развернулась грудью в небо, черноты не было. Тучи стали расходиться, и Роза увидела звезды. Появилась большая медведица. Она пила из ковша молоко. Розу знобило, но уходить в тепло не хотелось. Стало легко от запаха мокрой земли, и показалось, что они дышат вместе. Роза вдруг поняла, что здесь ей самое место. Свернулась в клубочек и стала похожа на свою Айслу, когда они с Розой были одним целым. Очень нежно приближалось утро, птицы рассвистелись, и Роза ненадолго убаюкалась. Было тихо-тихо. Лишь вода из крана, огонь на плите и холодильник шептались меж собой. Надежда Валерьевна была в цветном халате и босиком. Рыжекрасная, собранная в хвост копна волос, свисала по всей спине, слегка касаясь поясницы, а на голове было много мелких петушков. Надежда Валерьевна шинковала капусту и кидала ее в кастрюлю. Затем отошла к окну, сняла очки и уперлась лбом в стекло. Надежда Валерьевна распахнула пластиковое окно, и летний вечер выдохнул ей в лицо. Запах уходящего дня только растревожил душу. Бесчисленные дети галдели. Из-за неважного зрения Надежда Валерьевна не видела их лиц. Она села на пол возле окна, прислонившись к холодной батарее, и прикрыла глаза. Дышала она тихо, но глубоко. И казалось, что дышит грудь сама по себе, потому что лицо будто бы умерло. И вся она будто бы умерла. Только грудь жила. За белизной халата, когда Надежда Валерьевна была в больнице, грудь ее казалась сильной, оперной, поющей. А дома она нервно подрагивала и будто бы плакала. За закрытой входной дверью громко остановился лифт, и через секунду в замке завозился ключ. На пороге кухни появился Анвар.
Ты чего это?
Надежда Валерьевна взяла с подоконника очки, и глаза ее сделались огромными.
Плохо, что ли, тебе?
Она поднялась и встала к плите. За столом сидели сын, отец и мать. Отец с сыном уставились в экран и хлебали суп. Наконец, сын поставил пустую тарелку в раковину и ушел к себе.
Ты чего не ешь-то?
Не хочется. А ты ешь.
Дома она говорила совсем другим голосом. Она вся была другая. Домашняя, уютная.
На работе, что ли, проблемы? Ты уже давно как в воду опущенной ходишь.
Надежда Валерьевна отвернулась к окну.
Твоя дочь у меня в больнице.
В городе и в сельской местности было пыльно и жарко. О дожде только мечтали. Уж лучше бы жена устроила ему скандал. Вывела в крики на чистую воду. Анвар решил навестить свое второе семейство. Ни слова не говоря, он пронесся по дому в поисках дочери. Он стянул покрывало с дивана и принялся переворачивать дом, будто не ребенка искал, а бумажник. Роза его не останавливала. Она напоминала его спокойную жену, что окончательно разозлило Анвара. Роза вдруг поняла, что он здесь.
Анвар, любимый мой, родной мой, поехали, заберем нашу дочку. Пусть все увидят, что ты с нами, что мы все вместе.
Ты кому-то про нас рассказала? Кому-то рассказала про нас?
Глаза Розы стали огромны.
Тебе что, плохо жилось?
Анвар долго бродил по Розиному поселку. Улегся на траву, заложив руки за голову. Звезды будто рвались с неба на землю. Ночной ветер обдувал лицо.
Нужно просто переждать это недоразумение.
Он поднялся, оттряхнул с себя траву и зашагал к платформе станции Чемчуги. На платформе было почти пустынно. На противоположной стороне горели фонари и топтались в ожидании электрички несколько человек. Дойдя до фонаря, схватился за него и поднял голову. Возле лампочки кружила мошкара. Казалось, электричка уже никогда не приедет. Он пошел по шпалам пешком. Шел долго, обернулся. Железная дорога была пуста и тиха. От ходьбы Анвару полегчало, и он решил не останавливаться. Подумав, что к утру как раз доберется до дома, вдруг сзади послышался шум, и свет стал догонять Анвара. Еле соображая, он пошел быстрее, затем побежал. Свет был уже совсем ярким, такой неожиданный, выброшенный в темноту. И Анвар бежал навстречу раскрывшейся темноте, а свист прозвучал почти над самым ухом. Мимо уже мчались вагоны, а первый, будто ругая Анвара, все свистел и свистел. Электричка скрылась. Снова стало тихо и темно. Уже совсем рассвело, когда Анвар тыкался ключом в дверь своей квартиры. Открыв дверь, Анвар сразу прошел на кухню, заварил крепкого чаю и рухнул в кресло. Клонило в сон. Вдруг он увидел перед собой лицо жены. Анвар не слышал, как она вернулась. Видимо, вошла тихо и села смотреть на мужа.
Ты давно вернулась?
20 минут назад.
Надежда Валерьевна раскрыла дверь на балкон. Вышла и принялась собирать высохшее белье. Солнце ворвалось в комнату. Анвар отвернул кресло.
А где ее мать? Я хочу выписать ребенка, а ее нет. И трубку не берет.
Я был у нее вчера. Жива, здорова. Завтра придет. И выписывай. И давай. Забудем об этом. Я спать.
Надежда Валерьевна сложила белье, приняла душ и вошла в спальню. Мягко прилегла на свою половину. Муж и жена лежали в постели под одним одеялом, не касаясь друг друга.
Как ты узнала? Она тебе сказала, да?
Я так хотела от тебя дочку. Я так хотела девочку. А у нас с тобой 2 сына. И второй достался мне очень дорого. Если бы не та операция, я бы все рожала, рожала от тебя, пока не родила бы девочку, дочку.
Их руки нечаянно встретились на постели. И это помогло закрыться глазам. Кажется, Анвар уснул. Но слишком уж осторожным было его дыхание, и ресницы чуть подрагивали. Надежда Валерьевна уснула сразу и глубоко. Добравшись до Арска, до конечной своей станции, электричка встала. От ветра Анвар успел подзамерзнуть и выбрался на солнце. Его помощник пошел проверять вагоны и с середины поезда вывел женщину. Она растерянно озиралась. Помощник махал руками, видимо, показывая, куда идти. Казалось, женщина его не слышала. Тогда он взял ее за локоть и повел к проходному мосту. Убедившись, что запоздалая пассажирка идет в правильном направлении, помощник оставил ее и двинулся в сторону киосков. Анвар молча присел рядом с женщиной и закурил. Только когда он кашлянул, она вздрогнула и взглянула на него. Он еще гуще загорел этим летом, и в усах, и на голове добавилось седины.
Здравствуй, Роза. Мы тут с тобой познакомились. Помнишь?
Он с щелчком отправил окурок в сторону. Роза опять не ответила.
Ты ребенка забрала?
Роза подложила руки под колени и подалась вперед. Она сидела, как маленькая девочка. И Анвар вдруг почувствовал невероятную нежность к ней. И почему-то к своей жене тоже. Только ему захотелось обнять Розу, как она встала и зашагала в сторону моста.
Роза, постой.
И ему впервые не захотелось заняться с ней любовью. Так сильно не захотелось, что он в два шага настиг ее, перекрыл дорогу, взял за плечи и прижал к себе. Лоб ее касался его колючей щеки и был горячим. И Анвар почувствовал, что Роза вся горячая и неестественно сухая среди жары. И упирается руками, не давая груди своей прижаться к ней.
Ты больна.
Грудь болит.
Анвар взял ее за руку и повел к своей электричке. Они вошли в кабину, а оттуда в первый вагон. Анвар усадил ее и принялся расстегивать пуговицы на сарафане.
Не трогай, больно.
Я тебе дам, не трогай. Ты совсем, что ли, не сцеживалась?
Анвар взял грудь обеими руками. Миллионами иголок воткнулись в кожу, усы. Роза схватила его за волосы, изо всех сил толкая от себя. Молоко бежало, и Анвар быстро глотал его. Когда груди стали мягкими, мужчина лег на них щекой. Отчего-то Анвару вспомнилась молодость. Его совсем юная тоненькая жена.
У нее была привычка жестикулировать во время разговора. С годами привычка эта ушла в голос, а руки успокоились и занимались важными делами. Почему в моей жизни вдруг возникла Роза? Она досталась мне сразу и легко. Не то что жена. Может, нужно было, чтобы кто-то по-настоящему дотронулся до нашего умирающего брака. Чтобы хоть теперь, когда половина жизни уже прожита, мы с женой вспомнили, что когда-то любили друг друга.
Руки Анвара обнимали Розину спину, от жесткого пола болели колени, но не хотелось Розу отпускать. Ее руки медленно перебирали любимые волосы. Ей было невероятно пусто, и она остыла. И вместе с молоком ушло беспокойство, душевная боль. Роза была лишь удивлена такой неожиданной пустоте и больше ничего не чувствовала. А Анвара будто накормили на всю жизнь вперед. В последнее время он не находил себе места, а сейчас готов был просидеть у ног Розы всю жизнь. Сердце ее спокойно билось, и он еще крепче прижался щекой к мягким грудям. Взглянув в окно, Роза увидела, как на соседний путь подали электричку в ее сторону. И пошевелилась. Анвар нехотя разжал руки, и Роза спорхнула с сиденья.
«Завтра я заеду за тобой. Поедем в больницу забирать мою дочь».
Роза только кивнула.
Надо было позвонить, как только ее положили. Я ж тебе не чужой человек.
А кто ты?
Анвар все еще сидел на полу. Теперь он смотрел на Розу новым взглядом, уже не просто как на женщину. Роза прошла в кабину машиниста и оттуда вышла на улицу. Казалось, она не идет, а едва отталкивается от земли. Она поднялась на переходной мост и смотрела на железную дорогу. Электричку заполняли люди, в основном дачники, и пахло теплым уходящим днем и железной дорогой. Солнце больше не утомляло. Оно нежно согревало пустую Розину грудь, гладило по волосам. Роза сбежала со ступени моста, впорхнула в последний вагон и села у самого окна. Ей хотелось ехать и ехать, бесконечно ехать, потому что дорога успокаивает. Роза смотрела в окно и обнимал Анвар. Он уткнулся подбородком в макушку и дышал пшеничными волосами. Когда он целовал их, у Розы сердце закатывалось от нежности. Ей думалось, что это последняя их встреча. Слишком любящими были его поцелуи. Она повернулась к нему.
Люблю тебя.
Наша станция.
Анвар схватил Розу за руку и ринулся к выходу.
Будьте счастливы, Роза. Я уже поняла, что у Айслу хорошая мама. Надеюсь, и папа тоже хороший.
Хотя внешне Надежда Валерьевна оставалась все той же оперной дивой с неестественно большими глазами, Роза видела, что женщина очень привязалась к ее ребенку. Она все еще держала девочку на руках.
Можете и дальше кормить грудью, но смесь все равно давайте. Угу. И вводите прикорм. Воду давайте.
Да.
Не забывайте про витамины D, независимо от времени года. Через полгода нам надо будет повторить массаж. Запишитесь в своей поликлинике.
Надежда Валерьевна отдала Айслу Анвару. А Роза вручила врачу пакет с гостинцами.
Может, приедете к нам в гости? Приезжайте собирать ягоды. Или на Новый год. У нас в конце улицы есть большая елка. После 12 все выходят и пляшут возле нее.
Спасибо, Роза. Я к вам не приеду. Я надеюсь, что и вы здесь последний раз. Да?
Надежда Валерьевна тоскливо посмотрела на Айслу с Анваром, поспешно отошла к столу и принялась перебирать папки с историями болезни. Анвар отдал девочку Розе.
Спускайтесь пока, а я сейчас.
Роза с ребенком скрылась за дверью. Надежда Валерьевна опустилась на диван. Анвар нерешительно дотронулся до ее плеча, но плечо сбросило руку.
Не трогай меня.
Внизу ждет такси. Я посажу, их отвезут.
Довези их до дома и возвращайся, если захочешь.
Анвар и Роза ехали на заднем сиденье. А Роза молча прощалась с Анваром со всеми своими женскими мечтами. Мужчина сидел неподвижно. Черные его глаза глядели на дорогу и почти не моргали. Он, видимо, тоже прощался с Розой. Айслу тихо спала на руках своих родителей. Не проснулась она и дома. Пока Анвар расплачивался, Роза внесла ее в комнату, осторожно положила в кроватку и тихо вышла к Анвару на веранду. Она никак не могла поверить, что ребенок дома. Не знала, как Анвара благодарить. Он взял ее за плечи.
Да это давай, успокойся. Больше не плачь.
Она крепко-крепко обняла Анвара, который во второй раз подарил ей дочь. Взяла его руки и принялась целовать их.
Анвар.
Ну ты это перестань. Не плачь. Наплакалась уже. И береги мою дочь. А я к вам заходить буду, когда время будет. Вот если что-то там, что-то надо, ты звони. Не стесняйся, если трубку не возьму, потом перезвоню сам.
И он ушел. Роза подошла к дочери, взяла ее на руки и прижала к себе. На руках матери девочка проснулась и стала разглядывать забытую обстановку. Женщина положила дочку на свою кровать. Айслу тут же перевернулась и встала на четвереньки. В комнате было тихо. Близился вечер. Солнце пробивалось сквозь кружево, образуя на стенах и на полу золотистые теплые лужи. В окне появился Анвар. Остановился, прикурил сигарету и зашагал прочь. Но Роза не заметила его, потому что смотрела на дочь.
Как ты похожа на своего отца. А значит, будешь счастливой.
Альбина Гумерова. Повесть о Розе. В спектакле играли народная артистка России Эра Зиганшина, заслуженные артисты Ирина Ракшина и Евгений Баранов, артисты Марьяна Мокшина, Галина Гудова, Татьяна Каретина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитриенко.